основание полагать, что электричество выбрано в рамках экономического министра рассмотрения факта уголовного дела, вы могут официально принимали, в официальном качестве принимали в нем участие. Итак, слушается мнение стороны защиты.
А замене нет, не возражаю.
То есть основания для
этого нет, конечно.
Не имеется. Сергей Геннадьевич, да. У вас имеется какие-либо основания для отвода прокурора?
Да нет.
Не имеется. У прокурора надо участвовать по процессу. Нет оснований. И там решается вопрос о возможности продолжения судебного заседания в отсутствии извещенных и не видящих настоящее судебное заседание адвокатов Балабаса и Кремнева. Стороны возражения или вопрос?
Нет.
Нет возражения?
Нет.
Нет возражения. Итак, сегодняшнее судебное заседание. У нас появился свидетель стороны обвинения.
Уважаемый суд,
да.
Разрешите? Вот до начала свидетеля еще, так как я вновь вступил, ознакомился с материалами дела, то у нас, мы хотим поставить вопрос на обсуждение. Собственно говоря, в материалах дела отсутствует договор на пункте, по пункту второму, ну, по второму эпизоду. Там получается договор, в материалах дела отсутствует. А это такое существенное доказательство, на котором строится все обвинение по второму эпизоду. А его в материалах дела нету, и поэтому вот мы на обсуждение ставим этот вопрос, как мы дальше будем рассматривать без этого. Я могу назвать его реквизиты, то есть там смысл в чем? Везде в процессуальных документах, в обвинительном заключении идет ссылка на договор номер 26/15-СКС-КСАЭС от 18.09.2015 о выполнении ремонтных работ и теплохода Гипанис по аварийному случаю, а самого договора нет. Либо нам пускай обвинение укажет о том или сделок, где этот договор находится. Потому что я все посмотрел, там такого договора нет.
Ну, по идее, должен быть в материалах, которые предоставлялись непосредственно в УФАС для получения субсидий.
Нет, УФАС там вообще нет, там РЭК есть.
Прошу прощения, не РЭК, в РЭК. То есть материалы предоставились в РЭК, вот я предполагаю, что договор должен быть там. Потому что на основании него и производились начисления. Ну, мы этот вопрос сейчас еще уточним.
Ну, я просто вот качество.
Прежде чем показать, да, мы сейчас с вами будем объясняться, в рамках именно указанного договора у сторон вопросы, в частности, к свидетелю, которые у нас есть на заседании, будут?
Будут, но мы в качестве предложения, конечно, что свидетелей давайте всех опросим, вот, спора нет, просто ну, на обсуждение как бы и своевременность, то есть я ознакомился, сейчас вот ну, эту ситуацию обозначил.
Хорошо, но выход все равно.
Нет, еще раз, вот у нас явился свидетель, да, сегодня заседание,
да.
Ему вопросы вот, в рамках того договора, да, на который есть ссылка в обвинительном заключении, и которые отсутствуют, по вашему мнению, да, в материалах уголовного дела, будут? Вот давайте с этим вопросом прежде всего определимся. То есть ситуация такова, да, что скажем так, в последующем, да, возможно, такие вопросы появятся данному свидетелю, да, что повлечет, естественно, да, повторный его вызов, да, и повторный его допрос. Тогда на разрешение процесса, может быть, есть смысл, с точки зрения целесообразности, поставить вопрос об исследовании документальных доказательств в настоящем судебном заседании.
Мы предлагаем, раз уже Дмитрий Владимирович прибыл, ну вот наше предложение такое, Дмитрия Владимировича опросить, и если потом возникнут ну, такие у нас вопросы, что, допустим, надо Дмитрию Владимировичу все-таки дать на обозрение там, этот договор или еще что-нибудь, ну тогда, конечно, возникнет вопрос повторного допроса свидетеля. Но сейчас пока что мы просим суд, чтобы и ходатайство на то, чтобы допросить, конечно, всех тех свидетелей, вот, чтобы у нас дело не тормозилось, а мы его рассматриваем.
Все это понятно. Свидетели у нас присутствуют в судебном заседании. То есть вот в настоящий момент участники процесса не против допросить его
нет.
В качестве свидетеля в судебном заседании, но потом уже будем решать иные вопросы, да, по решению ходатайств и так далее. Нет возражения.
Нет возражения.
Порядке продолжить судебное заседание. Нет, да?
И еще одно будет у нас тоже перед допросом.
Дмитрий Олегович, если возникнет необходимость, вы сможете еще раз подойти в судебное заседание?
Ну, а куда мне деваться, уважаемый суд? Я как бы не, тут не мое усмотрение.
Не планируется у вас какие-либо отъезды, командировки в ближайшее время?
Я сам себе не хозяин, поэтому, может быть, и будут...
То есть пока не готовы сказать, да? Хорошо, ну тогда вставайте. Устанавливается личность свидетеля. Назовите фамилию, имя, отчество.
Чекышев Дмитрий Владимирович.
Дата месяца, год вашего рождения.
25 мая 1977.
Где вы родились?
Южно-Сахалинск.
Гражданство России?
Да.
Ваше образование?
Высшее.
Семейное положение?
Не женат.
Дети малолетние примите?
Двое.
По какому адресу имеете регистрацию и фактически проживаете?
Южно-Сахалинск, улица Комсомольская, 300 с буквой А, квартира 47. Проживаю Победы 18, квартира 36.
А где и кем в настоящее время работаете?
Региональное энергетическое комиссия Калининской области, руководитель.
А ни в кого вы здесь не проникаете?
Нет.
Так, как свидетель о специальном правосудебном заседании, то есть внутри статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой, в случае вы не свидетельствовать против себя, своих близких родственников, которые определены по 4-5 Конституционного кодекса Российской Федерации, в случае согласия давать показания, а вы должны знать о том, что они могут быть использованы в качестве доказательств по делу, даже если в последующем от них откажетесь. Соответственно, суд вас предупреждает уголовную ответственность за отказ показания, за качество ложных показаний, за отказ от всех разных уголовного кодекса Российской Федерации. Подписка свидетеля. Скажите, пожалуйста, а вы вас имени, о чем знакомы?
Да, это руководитель ООО «Сахмарфлот».
Угу. А какой характер ваших взаимоотношений?
Служебные.
Служебные. Какие-либо поводы, основания для договора вы его имеете? Неприязнь к нему не испытываете?
Нет, абсолютно.
Хорошо. Пожалуйста, в стране государственного мира предоставится возможность задать первый вопрос свидетелю.
Какое отношение руководимое вами учреждение имеет к Сахмарфлоту и к рассматриваемому случаю?
ООО «Сахмарфлот» осуществляет пассажирские перевозки на теплоходе «Дипанис» на морской линии Северо-Тулиск Петропавловск-Камчатский. Эти перевозки в соответствии с постановлением 239 правительства Российской Федерации регулируемые вид деятельности, соответственно, перевозчик обязан представлять документы на регулирование, что и, в общем-то, и происходит. За период своей работы несколько раз Абрамов представлял документы, мы их осматривали, утверждали тарифы на перевозки. А вопрос о конкретно рассматриваемом случае прошу конкретизировать.
Хорошо. Да, я просто, чтобы сюда сложилось общее впечатление. Вы можете пояснить примерно такой, с какого периода времени Абрамов начал обращаться в РЭК для установления судебных тарифов?
А с какого времени я вот сейчас, ну, даже примерно не поясню, я в РЭКе работаю с 2010 года, ну, наверное, тогда уже Гипанис регулировался. Наверное, не уверен, потому что вплотную я этим вопросом не занимался.
Ну я к чему говорю? Потому что первый вопрос касаемо Сахмарфлота, предъявляемого обвинения, идет у нас за 2014 год, когда вносились изменения в тариф. То есть мы можем говорить о том, что Абрамов ранее уже имел дело с региональной энергетической комиссией, подавал документы и, в принципе, имел представление о том, что это такое.
Ну, в части 2014 года, да, можем, но характер моей работы в РЭКе, он разный. То есть в 2010-м я был заместителем председателя, руководителем контрольно-правового управления, и только в 2015-м уже стал руководителем.
Понятно. Вот тогда следующий вопрос уточняющего характера, для того, чтобы суд имел понимание. При утверждении данных тарифов, чем руководствуется Сахмарфлот и вы каким нормативным актом?
основным.
Сахмахо тарифа не утверждает,
они ну,
обосновывающие документы представляют, а руководствуемся мы постановлением правительства области номер 242, дату.
Утверждение порядка государственной
регуляции? Да, да.
Тарифа, понятно. Теперь вот объясните мне, суду, в чем заключается смысл установления вами тарифа? То есть тариф, на что он устанавливается и для чего он нужен?
Смысл установления тарифа и вообще цель государственного регулирования – это обеспечить баланс интересов потребителя и регулируемой организации. То есть потребителю тарифы должны быть доступны, а регулируемая организация должна иметь достаточный объем денег для того, чтобы нормально работать. Вот. Ну и, соответственно, оценки все осуществляются исходя из этого.
Я правильно понимаю, что фактически тарифа два? Один тариф для перевозчика фактически, другой тариф, по которому продаются билеты, чтобы понятно было системно.
Особенность ситуации для Северокурильска такая, что стоимость экономически обоснованная для потребителей недоступна. То есть пассажиры не могут платить экономически обоснованную величину, соответственно, правительство Сахалинской области за счет бюджетных средств снижает эту стоимость, соответственно, да, тарифа два. Один экономически обоснованный, а другой это тариф, который для пассажиров.
Ну, соответственно, тариф, который для пассажиров, он меньше экономически обоснованный.
Он меньше экономически обоснованный.
Да. Теперь по порядку, соответственно, для чего нам нужен экономически обоснованный тариф тогда? И нужен ли он нам, или нужен Абрамову? То есть...
Экономически обоснованный тариф нужен для того, чтобы оценить фактические затраты перевозчика, для того, чтобы у него был, как я уже напомянул, необходимый объем средств для нормальной работы. То есть экономически обоснованный – это реальная стоимость, сколько стоит перевозка.
Ну, понятно, но она же не просто информационная, она же в последующем служит для перевозчика каким-то, я не знаю, там, механизмом, правильно?
Эта величина используется при расчете субсидии.
Вот, она используется при расчете субсидии. То есть денежный средств возмещаемый, правильно?
Да, да.
Возмещаемый за перевозку. Исходя из данных обстоятельств, что выгодно перевозчику, чтобы данная величина была наибольшей либо наименьшей? То есть в чем в принципе заинтересован?
Мы возражаем, вопрос считаем некорректным. Ну, потому что, что значит, что выгодно перевозчику? Свидетель отвечает, что экономически обоснованный тариф, а прокурор говорит, что выгоднее выше или ниже. Ответ же получен.
Это вопрос.
Что выгоднее... Хорошо. Снимается?
Снимается.
Можно не отвечать?
Нет, почему?
Отвечай.
Возражение снимается.
Все, понял. Ну... Исходя из соображений разумности и просто бытовых оценок, конечно же, перевозчику более выгодно, чтобы экономически обоснованная величина была выше. В этом случае он получит больше объем средств на осуществление деятельности.
Понятно. И вот такой следующий просто по порядку вопрос. Получается, что перевозчик обращается в РЭК. РЭК устанавливает экономически обоснованный тариф, устанавливает тариф для граждан. В дальнейшем данная процедура как-то может меняться и коррелироваться? То есть это же не постоянно. То есть есть ли у перевозчика какие-то схемы, методики, в соответствии с которыми он может то ли уменьшить, то ли увеличить соответствующие расходы, если ему то надо?
Ну, конечно, может. Тариф – это всегда прогноз. Тариф – это прогноз. Прогноз осуществляется, исходя из соответствующей производственной программы. Производственная программа – это тот объем работы, который необходимо выполнить. Количество рейсов, либо количество пассажиров и объема затрат, которые необходимы на эту производственную программу. И производственная программа, и объем затрат, они могут меняться. То есть план и факт, они всегда разные. Тариф – это всегда прогноз, а фактическая стоимость, она может сложиться иной. Может быть выполнено меньшее количество рейсов по различным причинам, ремонт, непогода и прочие обстоятельства. Может быть большее количество рейсов, чем запланировано. Расходы могут быть выше, чем плановые, либо ниже, чем плановые.
Нет, я не причина. Вообще, физически возможна такая процедура, когда в рамках утвержденного тарифа перевозчик обращается к вам с ходатайством по его увеличению.
У нас есть ограничения по количеству, по обращению. Перевозчик вправе прийти с новым заявлением о регулировании тарифов не ранее, чем через год, после начала действия предыдущих.
И соответственно, ходатайство его увеличение с присоединением документов.
Да. И, соответственно, уже...
То есть процедура такая предусмотрена.
Ну, да,
да. Следующий вопрос. А какие документы в соответствии с данным постановлением и в каком порядке предоставляются перевозчикам для того, чтобы, например, изменить тариф?
А я дословно перечень не помню, у меня такую информацию не держу, у меня нет. Но характер документов следующий. Это документы, подтверждающие фактические расходы за предыдущий период регулирования. И документы, подтверждающие и расчет стоимости на очередной период.
А как примерно выйдут отчет этой стоимости?
Ну, табличка в строках. В строках это статьи затрат, итого это стоимость работы. Затем количество рейсов по утвержденной производственной программе. Ну, соответственно, затраты, деленные на количество рейсов, это и будет стоимость рейса. Это если упрощенно для понимания.
Понятно. Вот тоже читал вот это постановление, оно достаточно общее, сложное, сфера деятельности у вас крайне специфичная. Но я полагаю, что, то есть у меня такой вопрос. Используете ли вы какие-то методики при оценке вот, экономически обоснованного тарифа?
Я немножко отклонюсь в сторону и скажу следующее. Вот у нас несколько сфер регулирования. Это и коммунальные ресурсы, и перевозки, и естественные монополии в портах. И в каждой сфере разные порядки регулирования, разные методики. Перевозки у нас регулируют постановление 242 областное. На федеральном уровне ничего нет. И, допустим, федеральная антимонопольная служба раскритиковала эту ситуацию, когда разные правила регулирования для разных сфер. То есть они сейчас внесли проект закона, предусматривающий некие единые подходы. Но так вот, когда какой-то вопрос не урегулирован отдельной методикой, то мы смотрим на другие и применяем аналогию, которая предусмотрена в других сферах регулирования.
Ну хорошо, вам знаком такой метод и применялся ли в данном случае как метод экономически обоснованных расходов с помощью затрат?
Да. Да.
Мы можем говорить о том, что в данном случае именно такой метод регулирования применялся?
Ну, конечно. А это, насколько я помню, в постановлении 242 и прописано.
Ну, я почему и задаю этот вопрос, как бы, чтобы вы ответили на него, да. Вкратце поясните, в чем смысл этого метода?
А методов регулирования?
И именно вот этого, экономически обоснованных расходов с помощью затрат. Почему принципиально? Я слова там за принцип. То есть.
Ну, если позволите, я объясню. Методов регулирования несколько. Есть метод индексации, метод экономически обоснованных затрат, метод индексации инвестированного капитала и прочее. Метод экономически обоснованных затрат это, если простым языком, просто сумма расходов по статьям затрат плюс некая величина рентабельности.
Но подтвержденные, как у вас в постановлении написано, сумма затрат, либо мифическая, то есть она должна документально подтверждаться?
Ну, безусловно, мы...
Просто вопрос, не понимаю, безусловно, но мы же вот суд, я, мы специалисты в этом.
Ну, я просто, если вопрос конкретно был задан, я бы так и ответил.
Да, спасибо.
Только метод.
Теперь я, с вашего позволения, предлагаю перейти к более конкретным вещам, то есть будем говорить, что это была теория, да, общая. Теперь перейти к тем вопросам, которые интересуют меня как государственного обвинителя в отношении Абрамова. Эпизода 2, если вы помните, то есть я вам напомню, там первый эпизод касается 2014 года, по которому, если я не ошибаюсь, по нему, да, за предоставление документов Абрамова будет привлечен вами к административной ответственности.
Было рассмотрено
дело. Я просто напомню, что нас интересует, чтобы вы в свободном форме рассказали, как вы в ПК, да?
И второй эпизод, это, если не ошибаюсь, 16-й год, когда руководимое вами учреждением было организовано подписание дополнительного распоряжения правительством Сахалинской области, когда денежные средства с тарифа для Сахмашло снижались. Вот. Давайте по первому эпизоду. Что вы можете пояснить? Вот 14-й год Сахмашлот обращается с заявлением об изменении тарифа. Как это все происходило? То есть, ну, что вы помните?
Про 14-й год могу рассказать только лишь следующее. В 2016 году при очередном регулировании в РЭК пришел оперативный работник транспортной полиции и сообщил о том, что есть информация о том, что руководитель ООО «Сахмархлот» представил подложный документ. Мы предложили направить эту информацию нам для того, чтобы мы оценили на предмет наличия административного правонарушения в данном факте. Нам направили копию протокола допроса, насколько я помню, договор с ООО «Гидравлик» или не ООО, но наименование юрлица, с которым планировалось, вернее, договор с организацией, которая якобы должна была выполнить ремонт. Что-то еще. На основании этого мы возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.7.1 и установили вину и руководителя, и юрлица, по-моему, да, сразу двум субъектам давали оценку, совершение административного правонарушения, которое звучит как представление заведомо недостоверных сведений. Вот. События 2014 года я, наверное, не расскажу, я к этому вопросу плотно не прикасался. Mm-hmm. То есть в 2016 году узнал о том, что в 2014 вот был представлен такой договор. Но этот договор был представлен еще и в 2016 году как обоснование затрат за предыдущие периоды. И именно факт представления в 2016 году и был оценен в рамках административного правонарушения.
Понятно. То есть из ваших слов я правильно можно сделать вывод о том, что в рамках применения вами метода экономически обоснованных затрат данный договор и рассматривался как документы, подтверждающие фактические затраты перевозчика. И был необходим именно для восстановления и фактических затрат на прогнозируемых и планируемых на год в плане ремонта судна «Гипанец».
На этот договор рассматривался, конечно, да.
На результате, да. Тогда вот по данному эпизоду вопросов пока нет. Давайте теперь перейдем плавно к вам с вами. К вопросу 16-го года. Вот кто может также вот в свободной форме пояснить?
Спустя некоторое время, после того, что я рассказал, рассмотрение дела об административном правонарушении, вновь пришел работник, оперативный работник транспортной полиции и сказал, что расходы по договору на ремонт, которые у нас были, рассматривались в рамках регулирования 2016, они были оплачены стартовой компанией. Ну и в связи с этим у нас уже тогда, насколько я помню, был готов проект постановления правительства об установлении экономически обоснованной величины. Ну и в связи с поступлением этой информации просто, как сказать, наличие сначала одного факта обмана, потом второе вот это обстоятельство, оно как бы, ну, создало нехорошую атмосферу оценки затрат перевозчика, и тогда было принято решение снизить затраты на ремонт до минимума. Из соображений, что если вдруг какой-то негативный результат в результате его действий был за предыдущие периоды, то он будет снивелирован тем самым. То есть тогда, насколько я помню, плановые затраты изначально до того, как пришел оперативный работник, планировались около 5 миллионов, а после мы их уменьшили до 1 миллиона. Но это ничтожно маленькая величина. Она, ну, Нельзя сказать, что она реалистична, но соображения были именно такие. Уменьшить возможный негативный результат предыдущих действий переводчика.
А вот следующий такой вопрос тогда. Хорошо, вот предположим, чисто предположим, то есть у меня состоятельно утверждает, что, допустим, 1 000 000 рублей это нереалистичная величина, потому что, ну, пока нам сторона защиты не показалась, но в 16-м году на 10 ремонтировалась, будем еще сходить из того, что это, ну, она такая и просто такая. А в случае, если бы в 16 году при наличии запланированных расходов ремонта на 1 000 000, Сахмашвод произвел бы ремонтных работ на 10 миллионов, возместил ли бы он эти денежные средства в следующем отчетном периоде путем увеличения тарифа?
Вот это очень сложный вопрос. Я на него не могу ответить однозначно, но вот, как уже ранее упоминал, есть другие сферы регулирования. Вот в постановлении 242 не предусмотрено, что необоснованные доходы исключаются, либо недополученные доходы включаются в последующем периоде. Но в других сферах регулирования это есть. Допустим, постановление 1178 о регулировании тарифов электроэнергетики. Поэтому надо смотреть на общую финансовую картину в организации. То есть, если бы он понес расходов фактически на 10 миллионов, а плановый был только один, то это значит, он по сути недополучил 9. И ему необходимо их добавить в последующем регулировании. Но есть еще и другие статьи затрат. То есть, фактическая себестоимость, она складывается из всех затрат. И зарплата, и топливо, и ремонты. Соответственно, по другим он мог сэкономить. Поэтому необходимо смотреть на общую картину, которая вот складывалась.
Ну, можно я по-русски скажу, в любом случае вы его не видели?
Ну, мы возражаем.
Я отвечу, я понял смысл вопроса. Ну, как в любом случае не видели? У меня внутреннее ощущение, что перевозчики где-то недорегулированы. Но мы стараемся регулировать именно так, чтобы и лишнего не было, и было денег достаточно на осуществление деятельности.
Я хочу сказать, могла бы быть такая ситуация, что перевозчик, регулированный периоде получил обоснованные затраты, серьезные, да, можно сказать, ушел в минус. А РЭК бы ему сказала по какой-то причине, что нет, мы тебе их никак и нигде не восполним. Это твои проблемы.
Могла бы такая ситуация, так и происходит по факту. То есть я вот простым бытовым языком скажу, в РЭКе выпросить какие-то затраты, ну, это проще в космос полететь. Вот.
Экономически обоснованные, подождите, ну, сами себе противоречите. Вам показывают действительно влияние экономически обоснованных затрат. Вы что, хотите сказать, что вы их оставите, перевозчика с ними, один на один и скажете, что нет?
Уважаемый, мы просим, чтобы вопросы задавали, а не полемику
вступали.
Я ответил на вопрос.
Понятно.
Мы анализируем полностью финансовую картину перевозчика. У него, может быть, она разная по годам. В 2003, допустим, он мог получить результат финансовый. Убыток минус 2 миллиона. В 2004 прибыль плюс 3. И вот это вот постоянная, как сказать, динамика за определенный период, она анализируется. И, естественно, если мы увидим провал, который не позволяет перевозчику осуществлять нормальную деятельность, тогда мы будем думать над этим вопросом. Но сказать заранее, как мы поступим, я сейчас не могу. Будем думать в конкретном каждом случае.
Вопросов нет. Да, ну и сразу же, если мы смотрели не сюда, либо сейчас, либо позже, заявляется ходатайство об оглашении показаний свидетеля, в связи с наличием противоречий, в части того, что прошло много времени, именно какие конкретные документы предоставлялись, какие договора, какие калькуляции, на какие суммы.
А прежде чем ходатайство о государственном деле будет поставлено на разрешение участников процесса, стороне защиты предоставляется возможность задать вопросы свидетелю.
Уважаемый суд, вот у нас сейчас наше право перекрестного допроса, но мы просим, чтобы суд дал обозреть документы, находящиеся в материале дела, и мы их точно укажем, какие нужно дать на обозрение свидетелю.
Вы задаете вопрос?
Да, мне
вопрос.
Вопрос к свидетелю Чекашева будет звучать следующим образом, что в материалах дела находятся ответы, которые он подписывал в 2016 году по запросу следователя. И именно вот на эти ответы нужно дать пояснение. Поэтому я прошу, уважаемый суд, предоставить на обозрение свидетелю данные материалы. Они у нас выписаны, но это не займет никакого времени. И чтобы нам свидетель Чекрышев дал на них пояснение.
Вы сегодня не разрешаете предоставить свидетелю на обозрение? Это как ходатайство, я так понимаю, ваше.
Изменение порядка исследования
доказательств. Возможность задать вопросы.
Прошу прощения, я предлагаю тогда сначала нам его исследовать, да, все вместе, а потом предоставить свидетелю. Потому что если не исследовать, то можно.
Если у вас сейчас вопросов нет.
Есть вопросы, хорошо. Я сделаю все то же самое, только другим методом.
Давайте посмотрим просто все вместе, а потом предоставим.
Сейчас я объясню. Смотрите, я могу эти вопросы задать тоже, но получается, как бы сюда.
Нет, не те же вопросы задавать не нужно.
Не те же самые. Уважаемый суд, я понял.
Сейчас вопросы, то есть вы не забывайте, прозвучало уже ходатайство государственного медиа об оглашении еще показаний, то есть это ходатайство нам еще предстоит разрешить. Давайте все делать как-то поэтапно, а не сваливать все в кучу.
Согласен. Смотрите, уважаемый суд и гособвинитель,
сейчас мы на стадии, да, формулирования вопросов свидетелю. Вот у вас сейчас есть к нему вопросы? Либо мы переходим
к решению. Да, есть, я буду задавать вопросы. Но так бы, как я предлагал, было бы проще нам всем работать. Потому что тогда бы была бы опора на этот предмет. Я буду задавать вопросы. Все, я понял.
Есть определенная процедура, да? Стороны задают вопросы. Потом разрешается ходатайство.
Уважаемый суд, все понятно. Буду задавать вопросы. Все.
То есть есть у вас сейчас?
Да, есть вопросы. Да,
пожалуйста.
Дмитрий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот получается, что, опять же, ориентирую суд и гособвинение, да, чтобы понимание было. У нас два эпизода рассматриваются. 2014 год, назовем его эпизод гидравлика, и 2016 год страховой случай, да, назовем его так. Вот по 2014 году получается, что, я вот уточнение задаю, чтобы вопрос был понятен. Получается, что из материалов дела следует, что вы брали 12-13 годы факт, и 14 это был прогноз.
Я не могу ответить на этот вопрос. Экспертом тогда была Ружилова, которая уже не работает несколько лет. Оценка материалов осуществляется экспертом. Если вы позволите, я вот просто как процедура прохождения документов в РЭКе организовано.
Ну да, конечно.
Поступает комплект документов от регулируемой организации. Затем я назначаю ответственное лицо, которое рассматривает эти документы, эксперта. Он рассматривает, готовит собственные оценки. Далее появляется результат этих оценок, то есть основные показатели, которые вот учитываются при регулировании. Но это оценки эксперта. То есть, если вы хотите услышать про 2014 год, как оценивались, тогда это нужно задать вопрос Ружевой.
Понятно. Так, а вот получается, договор с гидравликом, который предоставлялся в РЭК, он составлен на сумму 3800. А известно ли вам, что в 2014 году, в октябре месяце 2014 года, Сакморфлот, ну, теплоход Гипанис, ремонтировался в судоремсервисе на сумму 4900 миллионов?
При всем желании я информацию от регулируемых организаций, при всем желании такую информацию в голове я не удержу, да и нет необходимости, я не могу пояснить ничего.
И вопрос еще, хорошо, вопрос касаемо 2016 года, эпизода со страховым случаем. Получается, вот в самой шапке договора написано договор о выполнении ремонтных работ теплохода Гипанис по аварийному случаю. То есть в самой шапке как бы указано, что это, ну, скажем так, не плановое, да, то есть вот мы даем пояснение, как не прерывая вопрос свидетеля, что судно пассажирское, и каждый год требуется ремонт для подтверждения его пассажирского статуса. И получается, что вот по аварийному случаю он, получается, был Но это же не плановый, да, ремонт. В самом названии как бы звучит, что вот произошла авария некая, и вот. И, собственно говоря, вы его приняли, чтобы компенсировать. Вы его вот на каком основании сначала приняли, получается, а потом убрали?
Мы не его приняли. Мы вот это ошибка восприятия или ошибка в суждениях. Мы принимаем не договор, мы принимаем сумму затрат, которые включаются в расходы перевозчика. То есть он был одним из источников оценки затрат.
То есть как таковой договор?
Так, можно... тихонечко, не надо перебивать эти вопросы.
Понял вас, ответ получен. У меня еще вопрос тогда, ответ такой, что вот смотрите, а если вот такая ситуация возникла, то есть те правоотношения, они были тройственные, то есть получается, что у нас был с одной стороны Сахмарфлот, с другой стороны судоремонтное предприятие и с третьей стороны был страховщик. И оплата тогда происходила по письму руководителя Сахмарфлота, что мне платить не надо, а надо напрямую заплатить судоремонтнику. А вот если бы, допустим, источником финансирования такого было бы, ну, по-другому финансировалось, не тройственно, допустим, за счет собственных средств предприятия, за счет заемных кредитных средств, или, допустим, если бы страховщик заплатил бы не напрямую судоремонтнику, а заплатил сначала Сахмарфлоту, то как бы тогда бы оценивалось? И это бы как-то повлияло? Вот уточняющий вопрос.
Если бы, еще раз давайте, если бы страховая заплатила не ремонтной организации, а Сахмарфлот.
Да, Сахмарфлот.
Повлияло бы на...
Ну, на что-либо там, в тарифообразовании.
Ну, вот, как вам сказать, то обстоятельство, что это был плановый, либо не плановый ремонт, оно особой роли не играет. Судно эксплуатируется, и всегда возникают какие-то жизненные ситуации. Есть и аварийные, есть и плановые какие-то. И у нас все суда в Сахалинской области, они постройки конца 80-х, начала 90-х. И я говорю про те, которые осуществляют регулируемые перевозки.
Я вас знаю, вопрос был именно повлияло бы, это не повлияло, а не вопрос там, какие суда и так. То есть вопрос конкретный был задан.
Вопрос, связанный именно со страховой оплатой, скажем так, не напрямую, организации, которая проводила ремонт, а Сахмарфлоту, то есть была бы разница или нет, да, вы это пытаетесь
выяснить? Да.
Ну, разница, да. То есть
это повлияло каким-либо образом на выводы, когда вы оцениваете...
Уважаемый суд, отвечаю. Первое. Вопрос в адрес эксперта. Второе. Нет линейного суждения такое. Принесли набор договоров на сумму 50 рублей, значит 50 рублей включены в расчет затрат. Нет, не так. Значит, при оценке и динамика расходов за прошлые периоды используются, и аналогичные расходы у других организаций. Мы не включаем конкретный договор в расчет тарифа.
Ответ получен, спасибо.
До сути, уточняющий вопрос на это.
Сейчас наше право. Ответ получен, но еще не допрос. Вот исходя из тех показаний, которые сейчас дали в защите, еще раз, давайте вернемся тогда к 2014 году. То есть конкретный договор, он, собственно говоря, покрытие тарифного, назовем так, он не имеет, да, то есть нету такой ситуации, что регулятор приносит конкретный договор, и вот конкретно сумму, указанную в этом договоре, регулятор тарифно, ну, делает тарифное покрытие, ну, уместно, да, такое понятие, мы все понимаем, да, про что я говорю.
Еще раз.
Ну, то есть вот конкретный договор с гидравликом, вот.
Нет, я понял смысл, я уже отвечаю.
Все, понял.
Еще раз повторюсь, значит, есть плановая себестоимость, есть фактическая. Плановая всегда отличается от фактической. И Но мы не принимаем договор, мы принимаем плановую сумму затрат, которая формируется каким-то способом. Каким способом? Оценка договоров, первый способ. Второй, динамика прошлых лет. Третий, оценки соответствующих затрат у других перевозчиков. Вот совокупность этих источников и служит основанием для принятия затрат по всем расходам.
Можно я поясню?
Секундочку. Не перебивайте, пожалуйста, вам бы достать.
То есть был ли бы покрыт этот, ну, плановая себестоимость, фактическая себестоимость. Плюс я отвечал на вопрос обвинителя. То есть были ли бы возмещены расходы, если бы они были учтены на 1 миллион, а фактически на 10 понесены. Я уже отвечал.
Ну, это получится. Спасибо. Все, вопросов пока нету, но вот тут стадию что же хотим.
Пожалуйста, Сергей Геннадьевич, вам предоставляется возможность задать вопрос к свидетелю.
Дмитрий Владимирович,
сидите, не вставайте.
Не можно, да? Ну хорошо, спасибо. Вот у нас получается, в 16 году мы вывели тариф, и я перешел, грубо говоря, с ремонтом, в 17 году я не зарегулировался на регулирование. Пришел, то есть у меня плановый тариф, поясните, что тариф 2016 года, он вышел фактическим тарифом 2017 год. Я правильно понимаю же вопрос?
Непонятен вопрос еще.
Ну, вот,
а в 2016 году
я вышел на регулирование. Мне, по, скажем так, РЭК с учетом вот всех вот того, что ниже сказано, скажем так, он мне вывел тариф. И я с этим тарифом перешел работать в 2017 год. И следующее регулирование у меня было только в 2018 году. То есть полтора года я работал по тарифу 2016 года.
Да.
Вот.
Это не вопрос, как бы.
Вопрос в чем?
Вопрос в том, что мы всегда работаем в. Вопрос, ну, я хочу поставить, как правильно перед рэком, что мы всегда работаем, ну, как бы по тарифу. Того времени не наберет, смотрим, а грубо говоря, ну, по рентабельности, которая у нас уже сложилась, ну, по предыдущему периоду.
Давайте я вам скажу, что вы хотите сказать.
Да.
Вы хотите сказать, что в основу анализа затрат перевозчика положен предыдущий период, а вы живете по этим расходам в будущем, да, когда затраты вырастают и у вас получается небаланс.
Да. Вот, это.
Вот об этом хотел сказать. Это особенности осуществления регулируемой деятельности.
Это в такой ситуации же имеет место быть.
Да.
Сам имеет место быть.
Такой факт имеет место быть, и эта ситуация, она справедлива для каждой из регулируемых организаций, то есть это особенности государственного регулируемого тарифа. То есть что в электроэнергетике, что в перевозках, что в водоснабжении, везде одинаково. Но, уважаемый суд, если есть необходимость, могу еще уточнение сделать. Мы при регулировании используем индексы. Индексы из прогноза социально-экономического развития, то есть какие-то статьи затрат, естественно, мы индексируем, имея в виду, что перевозчик и регулируемая организация будут работать в будущем. Вот. Ну, соответственно, индекс это тоже прогноз. А факт, он складывается по-другому.
Вопросы еще?
Сергей Геннадьевич, есть вопросы? Еще вопросы?
Да нет, у меня
пока больше. Нет, да? Присаживайтесь. Тогда разрешение участка процесса ставится ходатайство государственного министра об оглашении показаний свидетелей, которым давались при производстве предварительного следствия, с наличием противоречий. Понятно, что, скажем так, тема достаточно сложная и достаточно давняя. Возражения у стороны будут по оглашению показаний?
Нет, возражений нету. Наоборот, надо истину найти.
Пункт 7, 6365, 9, пункт 2, 177,
180. Возражение не имеется. Ходатайство государственного обвинителя удовлетворяется. Доставляется возможность огласить показания свидетеля, содержащиеся в томах 2 и 7
части был подготовлен проект постановления Сахалинской области 433-30-8-16. Ответ 4.04.16 за подписью Абрамова. В РЭК был представлен пакет документов для разработки проекта постановления, номинированного в 2016 году. Указанные документы включены в том числе документы по ремонту Гипаниса на сумму 4 522 000, который производился СКС. По результатам рассмотрения документов и экспертизы в соответствии с порядком регулирования номер 242 РЭК рассчитанной величины основных показателей деятельности сельхозмашинного учрежденных тарифов, на основании которых разработан проект постановления правительства, устанавливающих экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров багажа и груз, выполняемые сельхозмашинным флотом, в том числе были включены расходы по ремонту на сумму 4 520 000 рублей на скидку, который продлился СКС. Впоследствии сотрудникам полиции стало известно, что оплата на указанную сумму в адрес СКС фактически сельхозмашинным не производилась, а указанные услуги были оплачены автострахованием в рамках полиса по страховому акту. В связи с этим, в результате получения дополнительных документов в отношении финансовой деятельности, значит факт, что сельхозмашинный флот фактически не понесло расходов, были скорректированы величины показателей учтенных тарифов. Указанная сумма была вычтена на основании данных показателей, РЭК разработан проект постановления. После согласования лицами подписан 30.08.16 и на постановление номер 433, в котором были утверждены экономически обоснованные тарифы и внесены изменения. Без учета расходов, представленных ранее в адрес там, проекта там, в сумме 4,5 миллиона. Кроме того, в 2014 году приписали документы для разработки проекта. Были представлены документы по реформе Гипаниса, гидравлика на сумму 3 800 000, а именно договор 1.1, перечень стоимости работ на вышеуказанную сумму 3.5.04, сметная калькуляция, акт сдачи приемки работ. Сметная калькуляция, акт сдачи приемки работ, счет номер 0.5, счет фактура. Данные документы были учтены при разработке имущественного основного тарифа в 2014 году. Однако впоследствии рейтинг поступили документы, следующие о том, что документы, обосновывающие расходы на сумму 3 804 000, являются заведомо недостоверными. Таким образом, установлено, что Сахмашов стал заведомо достоверным сведением. По данному факту, 03.08.16, в отношении Сахмашов и директор ставленные протоколы указаны лица, причины административной ответственности. Вопрос. При условии, что Сахмашов член не приписан документов для разработки проектов правительства, устанавливающих экономические рисунки тарифные перевозки пассажиров багажа груза, были представлены предложенные документы на ремонт, который фактически производился обоснованный, выплачивался экономический тариф, подтвержденный в 2014 году. Если бы данная информация повлияла на сумму расходов на ремонт в 2014 году, то Сахмашов не обоснованно получала субсидии, поскольку расходы на ремонт были бы меньше, причем основные показатели финансовой деятельности были бы меньше, и, соответственно, экономические обоснованные тарифы на перевозки пассажиров начнут быть меньше. Тот же самый вопрос по 2016 году, ответ. Да, при условии принятия тарифов по первоначальному проекту постановления правительства Сахмашов необоснованно получил доходы в виде разницы тарифов, разработанных с учетом расходов в сумме 4 600 000 рублей и без учета данной суммы. Хочу отметить, что расходы на ремонт были бы излишними с учетом той суммы, которая была расходом страховой компании на ремонт, в связи с чем была исключена сумма. Но при этом было принято во внимание, что при предыдущем периоде регулирования расходы на ремонт были около 9 миллионов, и, возможно, нести сумму на текущий период регулирования, но могут компенсироваться за счет средств предыдущих периодов регулирования, то есть 2015 года. Все. И
получается. А в чем противоречие?
Ну, эти получаются одинаковые, кроме номеров,
по счетам, когда, чего, то есть у нас ветер не мог вспомнить, когда.
Только в этой части, да?
Да,
в этой
части. Том 7, сделал 63-65. Протокол допроса свидетеля 20 сентября 2018 года. Опять же, если пояснять, что нормативный акт – это постановление правительства, 239-е. Полиция Сахалинской области постановили 385 на тарифы пассажиров. Вот. Ну и в принципе вообще полностью дублируется. А, единственное, вот, что интересно, да, порядок предоставления и перечень документов, которые представляла в проект Сахалинской области на технических тарифов на перевозки пассажиров, в том числе для обоснования расходов на ремонт, предусмотрено постановление 242, в котором утвержден перечень документов. соответствии с пунктом 10 формы, перечень документов, связанных для установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом на северо-западных местах утвержденных, составить себестоимость эксплуатации морского суда при смахте расходной ремонт. В соответствии с пунктом 15 перечня самого, перевозчику необходимо представить расчет расшифровки и стерилизации обоснованных их изменений на учетном периоде регулирования в уровне предыдущего периода. Каждой статьи затрат по элементам расходов себестоимости эксплуатации судна. Таким образом, перевозчик обязан представить документы, подтверждающие себестоимость эксплуатации морского судна. Перечисленные в вопросе документы рассматривать на проведение экспертизы на основе этих расходов. Все. Ну, соответственно, вопрос, подтверждаете ли эти показания?
Подтверждаю.
Вопросы больше нет.
Но мы разницы не услышали по существу. Да?
Что у нас же процесс?
Извините,
что это за выкрики с места, уважаемые участники процесса? После оглашения показаний свидетеля вопросы какие-либо дополнительные к свидетелю возникли?
Да, у меня есть вопрос.
Пожалуйста.
Так я управ, что ли, или нет?
Снимается вопрос, поскольку это вопрос связан с юридической категорией. У нас свидетель не может отвечать на такие вопросы.
А кто может?
Суд Сергей Геннадьевич.
Нет, подождите.
Сергей Геннадьевич, подожди, перестань.
Не задаются вопросы вот именно юридической плоскости, связанные с наличием либо отсутствием действия состава преступления и так далее.
А я не в составе.
Это...
Я в денежном эквиваленте. Я что взял у кого?
Да нет,
это... Сформулируйте вопрос, что вы хотите выяснить.
Разрешите, я разъясню просто. Зачем? Все разъяснения даны.
А будут вопросы? После оглашения показаний.
Вопросы, ну, мы свое ходатайство тоже хотим на обсуждение поставить. То есть мы еще не отпускаем. Сейчас нет вопросов.
Сейчас нет вопросов. Ходатайство было заявлено о предоставлении возможности свидетелю обозреть документы, содержащиеся в материалах уголовного дела, для того, чтобы после этого задать уже вопросы. Правильно?
Да.
Пожалуйста, назовите листы и тома.
Том 3, лист дела 253. Том 3, лист дела 254. Том 3, лист дела 255. Том 3, лист дела 256.
Можно просто сказать, том 3, с собой, потому что...
Хорошо. Том 4, лист дела 238, 241.
Это том номер?
4.
Вот эти листы.
Да, эти листы.
Сначала мы сами должны обозреть, а потом уже представить.
Да.
Да, соответственно, мы за то, чтобы их изучить в суде сейчас, а потом предоставили.
Безусловно.
Да.
Все документы подлежат изучению. То есть ходатайство о изучении данных документов,
ну, да.
Соответственно, предоставление свидетелю возможности их обозреть и, я так понимаю, ответить на ваши вопросы. Правильно?
Да.
Итак, выслушав мнение участников процесса, на месте суд постановил ходатайство удовлетворить, предоставить возможность стороне защиты по ходатайству исследовать содержащиеся в томе номер 1 на листах дела 253-255 документы. Так, и в томе номер 4 на листах дела 238-241. Пожалуйста. Итак, исследуется.
Исследуется ответ региональной энергетической комиссии, выполненный на бланке за номером 3.25.11. За номером 3.25.11.09-16 и ответ, соответственно, следователю на 22.67.20-22.06.2016 года. Следователю Сахалинского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте АОХ о предоставлении сведений. Уважаемый Андрей Аганеевич, рассмотрев обращение по вопросу оказания содействия в проведении ревизии с целью установления возможного материального ущерба, причиненного правительству Сахалинской области, в результате получения ООО «Сахмурфлот» субсидии из бюджета Северо-Курильского городского округа РЭК Сахалинской области сообщает следующее. Действующий порядок субсидирования не предусматривает возмещение из бюджета Сахалинской области муниципального образования затрат перевозчику постатейно. При государственном регулировании тарифов расходы на плановый период оцениваются исходя из необходимости возмещения предприятию затрат на всю производственную программу. По результатам анализа финансовой деятельности за 2014-2015 годы ООО «Сахмарфлот» получен доход от регулируемого вида деятельности на сумму 163,3 миллиона рублей. При этом сумма расходов без учета затрат по договору от 14.03.2004 номер 01 составила 152,2 миллиона. Соответственно, прибыль предприятия за два отчетных периода составила 7,3%, то есть в пределах рентабельности, учтенной при регулировании в 2014 году. В скобках 8,25%. Учитывая изложенное, основания для вывода о получении ООО «Сахмарфлот» необоснованных доходов в связи с представлением в 2014 году документов, оговоренных в запросе Сахалинского линейного отдела Министерства внутренних дел на транспорте, по мнению РЭК Сахалинской области, отсутствует. Второй документ обозреваемый. Региональная энергетическая комиссия на бланке выполнена номер 3.25.11.85.16 от 29 июля 2016 года. Ответ на тот же самый запрос с тем же номером следователю о предоставлении дополнительных сведений. Уважаемый Андрей Аганеевич, по устному запросу Сахалинского линейного отдела в дополнение к письму, которое уже было озвучено, комиссия сообщает следующее. По результатам анализа финансовой деятельности ООО «Сахмарфлот» в 2014 году получен доход от регулируемого вида деятельности на сумму 85,43 миллиона рублей. При этом сумма расходов без учета затрат по договору от 14.03.2014 номер 01 составила 70,62 миллиона рублей. Прибыль предприятия за 2014 год составила 21%. По результатам анализа финансовой деятельности предприятия за 2015 год получен доход от регулируемого вида деятельности в сумме 76,58 миллионов, что на 8,84 миллиона меньше по сравнению с 2014 годом. При этом сумма расходов составила 81,60 миллионов рублей, что на 10,98 миллионов больше по сравнению с данными 2014 года. Убыток предприятия за 2015 год составил 5 миллионов 0,1 миллиона рублей с уровнем рентабельности 6%. Таким образом, прибыль предприятия за два отчетных периода составила 7,3%, то есть в пределах рентабельности, учтенной при регулировании в 2014 году, 8,25%. Так, и том четвертый. Том четвертый, 238. Обозревается документ на бланке региональной энергетической комиссии за номером 3.25-227, касая 17, от 20 февраля 2017 года. На номер исходящий 22, касая 80-20-68 от 30.01.2017 года. Заместителю начальника следственного отдела Сахалинского линейного отдела МВД на транспорте АОХА о предоставлении сведений. Уважаемый Андрей Аганеевич, рассмотрев обращение Сахалинского линейного отдела на транспорте вопросу государственного регулирования тарифов на услуги, оказываемые ООО «Сахмарфлот», региональная энергетическая комиссия сообщает следующее. В соответствии с порядком государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением правительства 242, методом государственного регулирования тарифов на перевозки является метод экономически обоснованных расходов затрат. Данный метод основывается на поэлементном проектировании затрат, предусматривающем проведение оценки затрат с учетом фактических данных о расходах за истекший период регулирования, с учетом индексов инфляции, индексов цен производителей на внутреннем рынке, прогнозируемого изменения объемов работ услуг и степени влияния изменения объемов работ услуг на динамику изменения расходов условий, заключенных перевозчиком или планируемых к заключению договоров со стороны организаций по предоставлению услуг, необходимых для осуществления регулируемой деятельности. В соответствии с обращением комиссии проведен расчет возможных значений при условии исключения из плановых расходов 2014 года затрат в сумме 3 884 276. Полученные значения предоставлены в таблице номер 1 и приводится таблица номер 1. Тарифы на 2016 год сформированы до момента поступления сведений о получении перевозчиком страхового возмещения направлялись в адрес линейного отдела письмом таким-то. Реквизиты письма. И на третьей странице написано, что отмечаем, что вышеуказанные тарифы не являются экономически обоснованными, имеют экспериментальный характер. Утверждение о том, что комиссии при расчете экономически обоснованных тарифов на плановый период 2014 года были приняты расходы по договору от 14.03.2014 номер 01, заключенному между Сахморфлот и ООО «Гидравликом» в сумме 3 884 276 рублей, как фактически понесенные в 2004 году без подтверждения произведенной оплаты ремонта теплохода «Гипанис», не является корректным в силу следующего. Расчет тарифов является прогнозом, в который включаются плановые значения расходов и объемов перевозки. При прогнозировании затрат на ремонты используются различные сведения о фактических затратах за истекший период регулирования, о планируемом интенсивности перевозок, о техническом состоянии судна, о дате его постройки, о фактических расходах на ремонт, сложившихся по другим судам, о параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и так далее. Вышеуказанный договор анализировался РЭК Сахалинской области с другими сведениями. Величина расходов, предусмотренная вышеуказанным договором, не является безусловной с учетом того, что договор может быть расторгнут, может быть заключен другой договор с другими контрагентами и на другую сумму. Сумма расходов на ремонт, принятая в расчет тарифа в 2014 году, 9074,8 тысяч рублей, 9 миллионов, не равна сумме расходов, предусмотренных договором от 14.03.2014.01, сопоставима с расходами ООО «Сахмарфлот» по предыдущему периоду регулирования, а также сопоставима с расходами на ремонт по другим морским судам. Данная сумма затрат могла быть определена также и в отсутствии договора от 14.03.2014 года номер 01. Таким образом, РЭК Сахалинской области не принимает в расчет тарифа конкретные суммы по отдельным договорам в качестве фактически понесенных или прогнозных, а определяет объем затрат, который является плановым. Председатель Чекрышев, ДБ. Все.
Когда мне слово дадут, я буду задавать.
Ну, хорошо, я отвечу.
Ну, все, да? Обозрим документы. Да. Пожалуйста, вопросы к свидетелям.
Ну, один вопрос общий. Вы подтверждаете ту информацию, которая в них указана?
Ну, как я могу подтверждать или не подтверждать, они мной подписаны, это документы.
Ну, это процедурно, Дмитрий Владимирович. Это процедурно так делается.
Да,
вот. И второй момент. Дайте, пожалуйста, пояснение касательно вот того, что документ, который указан в томе 4, лист дела 238, когда вы давали ответ следователю Ха, приводили расчет таблицы и потом дальше указываете, что данная таблица имеет, собственно говоря, экспериментальный характер. Вот лист 3. Вот в корреспонденции с этой таблицей дайте, пожалуйста, объяснение. Вот этой надписи, да.
Так, это надо смотреть в контексте с запросом.
Да, это вот запрос вот здесь сделан.
Вот идет, получается, по уголовному делу здесь вот запрос. И потом вот ваш ответ на этот запрос.
Обозревается запрос следователя, на который как раз таки был получен ответ только что исследованный судебным заседанием.
Так.
есть смысл зачитать его? Прям?
В части.
Вот, да, в части я просто ищу эту часть, которая относится к этой фразе. А, предоставить следующий день. Какой способ расчета? Расчеты экономически обоснованы при условии исключения из суммы. Но смысл-то следующий. Следователь задает вопрос. Расчет, дайте расчет экономически обоснованных тарифов при условии исключения из итоговой суммы 3884 по ремонту теплохода ГИПАМИС. Мы математически выполнили просьбу следователя и исключили...
То есть конкретных заданных условиях, правильно?
Конкретных заданных условиях. А смысл этой фразы тот, что это не экономически обоснованный тариф, как оценка эксперта. Это просто просьба следователя выполнить математическое действие. Мы выполнили.
Ответ получен. Спасибо.
Просто математическое выполненное действие, да?
Да. Второй вопрос, ну, следующий вопрос.
Угу. Задавайте.
То есть получается, что если вот, собственно говоря, из тех тарифов, которые вы сформировали, просто математическим путем вычесть 3 800 000, то тариф уже экономически обоснованным для выполнения производственной программы «Сахмарфлот» уже не формировался. Ну, невозможно было, да? То есть он был бы уже убыток, да?
Вот смотрите, нельзя односложно ответить. Тариф в каждый период времени, он либо плановый, либо фактический. Если отработали конкретный период времени, там сложился фактический. Если мы назад в прошлое возвращаемся, там он плановый. И вот это вот как бы игра, не игра, а вот эти факты, они имеют важное значение при анализе ситуации. Вот что хотите спросить? Когда бы он был экономически?
Все, ответ получен, не надо. Мне еще тогда ходатайство, еще одно, нам необходимо, вот как раз таки для вот ответа на вот этот вопрос, обозреть еще один документ.
Какой?
Так, сейчас. Это том дела 7, а лист 66, и получается там до 80-го.
Там разрешение остается ходатайство об обозрении документа, содержащегося в томе номер 7, листы дела 67-80. Есть отражение?
Нет.
Присаживайтесь. Удовлетворяется ходатайство стороны защиты. Пожалуйста, предоставляется возможность исследовать по ходатайству соответственно защиты документы в томе номер 7 на листах дела 67-80.
Обозревается на бланке ООО «Сервисдок» фирменном исходящий номер 100-18 от 18.09.2018 года. Ответ Сахалинский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации. На ваш исходящий номер 22 от 17.09.2018 года ООО «Сервисдок» предоставляет документы по ремонту ООО «Сахмарфлот» теплохода «ГИПАНИС». Договор номер 24-14-СРД от 20 ноября 2014 года. Ну и приложены документы, подпись директора ООО «Сервисдок» Сапрыкин. Дальше идет договор от 20 ноября 2014 года, город Корсаков, о выполнении ремонтных работ теплоходом «ГИПАНИС». Все зачитывать не буду, но предметом договора является ремонт «ГИПАНИСа». И далее получается, что сумма договора получается, здесь у нас указано 2 миллиона, в самом договоре 2 338 897. Вот. А затем получается, что подписывается дополнительное соглашение вот, 26.01.2015 4 955 000, ну, получается, что сумма становится 4 931 000. И далее идут платежные документы, счет на оплату выставляется 2 миллиона 300 80, потом получается, что выставляется на 4 955 рублей и общий счет 4 955 это акт номер 9 от 06 февраля 2015 года, акт выполненных работ к договору номер 2414 РД от 20 ноября 2014 года. Ну и дальше идут калькуляции, получается, те работы, которые выполнены, они вот по таким судоремонтным ведомостям выполняются. Вот. И плюс, не прерывая как бы вот допроса свидетелей, обозрения, мы хотим дать пояснение от...
Вопрос?
Все, давайте. Вопрос тогда следующего. Давайте. Понял вас. Понял. Дмитрий Владимирович, вот скажите, пожалуйста, вот мы тут вопрос этот изучаем, да, и получается, что при регулировании в 2014 году был прогноз на ремонт Гипаниса 3 миллиона 800.
Возвращаю вашу честь. Это ложное утверждение. Прогноз ремонт Гипаниса был 10 миллионов, утвержденный 9. Он есть в материалах дела. Это ложное утверждение.
Вот прогноз ремонт документа.
Прогноз ремонт Гипаниса не был, ни 3 800, ни 4. Он был утвержден и 9, просили 10. Это первая марка. Или мы можем изучить документы, которые подавались, и там конкретно видно цифра и стоимость ремонта. И тогда мы будем говорить, какой был прогноз.
Но вопрос, собственно говоря, возникает, что вот...
Вот в рамках оглашенного документа, вот без утверждений каких-то, угу. Вот у вас какой вопрос к свидетелю?
Вопрос к свидетелю такой, что... Вами при регулировании Сахмарфлот принимались, что в 2014 году он был отремонтирован на 4 900?
Я про 2014 год, я уже пояснял, что не могу сказать.
Ну хорошо, хорошо.
После оглашения данных документов дополнительные вопросы у сторон возникли?
Нет вопросов.
Нет вопросов. У вас будут вопросы?
Сергей Геннадьевич.
Вы говорите просто. Я на голос.
Сергей Геннадьевич, будут вопросы к свидетелю?
Нет, у меня не будет вопросов к свидетелю.
Сейчас вопросов нет. Тогда на разрешение участка процесса ставится вопрос о возможности освободить дальнейшее участие свидетеля в судебном заседании. Нет возражений?
Нет
возражений. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Не забывайте, пожалуйста, свои вещи и документы. Это паспорт нельзя?
Да.
Все, спасибо большое.
Уже на суде будет просьба, если возникнет необходимость в повторном вызове по телефону, потому что почта получает...
сообщите.
На какой телефон? 924-280-76-48. Либо 67-23-50, это приемная, можно там информацию оставить, я обязательно перезвоню и скажу, что да, я явлюсь. Просто спасибо. Получать почту не совсем удобно, ходить.
Хорошо, спасибо большое. Угу. Спасибо, до свидания.
Еще один товарищ подошел, такой не
напишет.
Шулепов, да.
Шел он Шулепов, перейду.
Хорошо. 5 минут и перерыв не против?
Да, конечно.
Проверьте немножечко. И...
И ты покурить хочешь, Геннадьевич?
Не, я курить не пойду, потому что я тяжело спускаюсь.
Да, все.
Ну, справимся.